6.
«Геральт», — сказал Лютик, осматриваясь и принюхиваясь, будто гончий пес.
«Тут жутко воняет, не считаешь?»
«Как сказать», — ведьмак потянул носом. «Я бывал в таких местах, где воняет еще хуже. Тут всего-навсего запах моря».
Барт отвернулся и сплюнул меж камней. Вода булькала в каменных распадах, пенясь и шумя, приоткрывая промытые волнами, заполненные галькой расселины.
«Глянь, как все здорово высохло! Куда подевалась вода? Что они такое, эти отливы и приливы? Никогда не задумывался?»
«У меня были другие заботы».
«Думаю», — Лютик слегка вздрогнул. «Там, в глубине, на самом дне чертова океана, сидит преогромнейшее чудище, толстая чешуйчатая уродина, жаба с рогами на мерзкой башке. И время от времени засасывает воду, а с водой все живое и годное в пищу. Рыб, тюлени, черепах — все. А потом, насытившись, вырыгивает воду, и получается прилив. Как думаешь, Геральт?»
«Думаю, что ты глуп. Йеннифер когда-то сказала, что приливы и отливы вызваны луной».
Лютик захохотал.
«Какая ерундистика! Что общего у луны с морем? На луну только собаки воют. Купила тебя, Геральт, твоя врушка, посмеялась над тобой. Насколько мне известно, не в первый раз».
Ведьмак не ответил. Он смотрел на блестевшие от воды камни в проточинах, открывшихся при отливе. В них все время вздымалась пена, но похоже было, что пройти удастся.
«Ну что ж, за дело», — сказал он, встал и поправил на спине меч. «Дольше ждать нельзя, можем не успеть до начала прилива. Ты по-прежнему настаиваешь на том, чтобы идти со мной?»
«Да, темы для баллад не шишки, их под елками не собирают. Кроме того, у куколки завтра день рождения».
«Не улавливаю связи».
«А жаль. У нас, нормальных людей, принято делать друг другу подарки по случаю дня рождения. На покупки у меня не хватит финансов, найду что-нибудь на дне морском».
«Селедку? Карагатицу?»
«Дурной! Янтарь, может, морского конька или красивую раковину. Ведь важен символ, доказательство памяти и симпатии. Я люблю глазок, хочу доставить ей радость, не понимаешь?» «Ну, так я и думал. Пошли. Ты первый, потому как там может сидеть какое-нибудь чудо».
«Ладно». Ведьмак спустился с обрыва на осклизлые, покрытые водорослями камни. «Пойду первым, чтобы в случае чего защитить тебя, в доказательство памяти и симпатии. Только запомни, как я крикну, хватай ноги в руки, чтоб не путался у меня под мечом. Мы идем не морских коньков собирать, идем расправляться с чудовищем, которое мордует людей».
Они двинулись вниз, в трещины освободившегося от воды дна, местами по колено в воде, все еще кипевшей в каменных ущельях. Увязали в мульдах, высланных песком и морскими водорослями. Ко всему прочему начался дождь, так что вскоре они промокли до нитки. Лютик то и дело останавливался, ковырял палочкой в гальке или клубках водорослей.
«Взгляни, Геральт, рыбка! Вся красная, черт меня возьми! А это, о, маленький угорь! А это что такое? Похоже на огромную прозрачную блоху. А это, о, господи, Геральт!»
Ведьмак резко обернулся, держа руку на мече. Это был человеческий череп, белый, отполированный о камни, заклинившийся в скальной расселине и забитый песком. И не только песком. Лютик, увидев извивающегося в глазнице многощетинкового червя, затрясся и издал очень неприятный звук. Ведьмак пожал плечами, направляясь в сторону освободившейся от воды каменной равнины, к зубчатым рифам, именуемым драконьими клыками и сейчас напоминающим горы. Шел осторожно. Дно было усеяно галатуриями, раковинами, кустиками водорослей. В лужах и впадинах раскачивались огромные медузы и метались змеехвостки. Маленькие пестрые крабы удирали от них, двигаясь бочком, перебирая ножками. Геральт уже издалека заметил труп, застрявший между камнями. Утопленник шевелил выступающие из-под водорослей грудной клеткой, хотя, в принципе, ему уже нечем было шевелить. Вокруг него и в нем кишмя кишели крабы. Труп не мог находиться в воде больше суток, но крабы ободрали его так, что осматривать не было смысла. Ведьмак молча изменил направление, обходя труп стороной. Лютик ничего не заметил.
«Ну и несет же тут!» — выругался он, догоняя Геральта, плюнул, стряхнул воду с шапочки. «И льет, и холодно! Простужусь, потеряю голос, черт побери!»
«Не ной! Если хочешь вернуться, дорогу знаешь!» Сразу за основанием драконьих клыков раскинулась полка, а дальше была голубизна, спокойно волнующееся море, граница отлива.
«Эй, Геральт!» — Лютик осмотрелся. «Твое чудовище, похоже, было достаточно разумно, чтобы выбраться в открытое море вместе с уходящей водой. А ты, верно, думал, оно будет лежать где-нибудь тут брюком кверху и ждать, пока ты его затюкаешь?»
«Помолчи». Ведьмак приблизился к краю полки, опустился на колени. Осторожно оперся руками на острые раковины, прикрепившиеся к скале. Не видно было ничего, вода была темная, а поверхность замутненная. Лютик исследовал закоулки рифов, пинками отбрасывая от ног наиболее нахальных крабов. Осматривал и ощупывал мокрые камни с бородами из свисающих водорослей, украшенных шершавыми колониями ракообразных и улиток.
«Эй, Геральт!»
«Что?»
«Глянь-ка на эти раковины! Жемчужницы, нет?»
«Нет».
«Ты в этом разбираешься?»
«Нет».
«Тогда воздержись высказывать свое мнение, пока не начнешь разбираться. Я уверен, жемчужницы. Сейчас наберем жемчуга, будет хоть какая польза от экспедиции, ни одна простуда. Собрать, Геральт?»
«Собирай. Чудовище нападает на ловцов. Собиратели вроде тебя тоже входят в эту категорию».
«Выходит, мне выпала роль приманки?»
«Собирай, собирай. Бери какие покрупнее. Если не будет жемчужин, то хоть похлебку схварим».
«Еще чего. Буду брать только жемчужины, а скорлупу псу под хвост. Черт, как это открывать? Ножа нет, Геральт?»
«Так ты даже ножа не прихватил?»
«Я поэт, а не ножовщик». «А, ладно, свалю в сумку, а жемчужины выберем потом». «Ох ты, пшел вон!»
Краб, которому досталось от лютиковой ноги, пролетел над головой Геральта и шлепнулся в воду. Ведьмак медленно шел вдоль края полки, вглядываясь в черную непроницаемую воду и слушая ритмичный стук камня, которым Лютик отбивал улиток от скалы. «Лютик, иди сюда, смотри!» Рваная, потрескавшаяся полка неожиданно оканчивалась ровным острым краем, уходящим вниз под прямым углом. Под поверхностью воды были ясно видны огромные прямоугольные правильные блоки белого мрамора, обросшие водорослями, моллюсками, актиниями, шевелящимися в воде, как цветы на ветру.
«Что такое? Похоже на... ступени!» — удивленно шепнул Лютик. «О-о-о! Лестница в подземный город! В легендарный Ис, который поглотили волны! Ты слышал легенду о городе Бездны? Об Исе под водами? О-о-о! Я напишу об этом балладу! Такую, что соперников пот прошибет. Надо осмотреть вблизи. Глянь, там какая-то мозаика, что-то выцарапано, какие-то надписи. Отодвинься-ка, Геральт.
Лютик, там глубина, соскользнешь.
А, брось, я и так весь мокрый. Смотри, здесь не глубоко, едва по пояс на первой ступени. И широко, как в бальном зале. О, дьявол!
Геральт мгновенно прыгнул в воду и удержал барда, провалившегося по шею.
Споткнулся об это дерьмо!
Лютик, хватая воздух, отряхнулся, обеими руками поднял большую плоскую раковину с темно-синими створками, обросшую кудряшками водорослей.
«Этого добра полно на уступах. Красивый цвет, верно? Дай-ка я положу в твой мешок, мой уже полон».
«Вылезай оттуда», — проворчал разозлившийся ведьмак. «Немедленно поднимайся на полку, это не игра».
«Тише! Слышал? Что это было?»
Геральт, конечно, слышал. Звук долетел снизу, из-под воды. Глухой и глубокий, хоть одновременно хрупкий, тихий, краткий, обрывистый. Звук колокола.
«Колокол, чтоб меня!» — шепнул Лютик, выкарабкиваясь на полку. «Я был прав, Геральт. Это колокол из затопленного Иса. Колокол города призраков, приглушенный тяжестью глубин. Это проклятые напоминают нам...»
«Ты заткнешься, наконец!»
Звук повторился. На этот раз значительно ближе.
«Напоминают нам», — продолжал Лютик, выжимая полу куртки, «о своей страшной судьбе. Этот звон предупреждения».
Ведьмак перестал обращать внимание на голос Лютика
и переключился на другие мысли. Он чувствовал. Чувствовал что-то.
«Это предупреждение!»
Лютик слегка высунул язык, что привык делать, когда сосредотачивался.
«Предупреждение, либо... чтобы мы не забыли...»
«Готово!» «Сердце колокола бьется. Песнь о смерти нам несет. И тревожный голос рвется...» Вода рядом с ведьмаком забурлила. Лютик крикнул. Появившееся из пены лупоглазое чудище замахнулось на Геральта широким, зазубренным, похожим на косу лезвием. У Геральта меч был в руке с того самого момента, как только вода начала горбиться. Так что теперь он лишь развернулся и ударил чудище в отвисший, покрытый чешуей зоб. Тут же развернулся в другую сторону, где возник второй бурун, и появилось нечто в странном шлеме и в чем-то напоминающем латы из позеленевшей меди. Ведьмак широким замахом меча отбил острие, направленное в него короткой пики, и с размаху рубанув по змеерыбьей зубастой морде, тут же отскочил к краю полки, разбрызгивая воду. «Беги, Лютик! Давай руку! Беги, черт побери!» Новое существо вынырнуло из воды, рассекая воздух кривой саблей, которую держало зеленой шершавой лапой. Ведьмак оттолкнулся от усеянного ракушками края скалы, встал в боевую позицию. Но рыбоглазое существо не приближалось. Ростом оно было с Геральта, вода тоже доходила ему до пояса, но внушительно торчащий на спине гребень и раздувшиеся жабры делали его крупнее Геральта. Гримаса, искривившая широкую зубастую пасть, поразительно напоминала жуткую ухмылку. Существо, не обращая внимания на два вздрагивающих, плавающих в красной воде тела, подняло саблю, которую держало обеими руками, за длинную безэфесную рукоять. Еще сильнее напрягая гребень и жабры, оно ловко закрутило клинком в воздухе. Геральт слышал, как легкое острие шипит и жужжит. Существо сделало шаг вперед, послав в сторону Геральта волну. Геральт тоже завертел мечом и тоже сделал шаг, принимая вызов. Рыбоглазый ловко перехватил рукоять пальцами и медленно опустил защищенные черепаховым панцирем и медью руки, погрузив их по самые локти в воду, скрыв под ней оружие. Ведьмак схватил меч обеими руками, правый у самого эфеса, левый за головку, поднял оружие вверх и немного вбок, повыше правого плеча. Он глядел в глаза чудовища. Но это были опалисцирующие рыбьи глаза с капельками радужниц, поблескивающие холодом и металлом. Глаза, которые ничего не выражали и ничего не выдавали. Ничего, что могло бы предупредить о нападении. Из глубины снизу ступеней, уходящих в черную бездну, долетели звуки колокола. Они были все ближе, все явственнее. Рыбоглазый рванулся вперед, выхватывая клинок из-под воды, напал быстрым, как мысль, дальним боковым ударом. Геральту просто повезло. Он интуитивно предположил, что удар будет нанесен справа. Он парировал острием, направленным вниз, сильно вывернув корпус, тут же повернул меч, скрестив его плашмя с саблей чудовища. Теперь все зависело от того, кто из них скорее развернет пальцы на рукояти. Кто первым перейдет от плоского, статичного соприкосновения клинков к удару, силу которого уже готовили оба, перенося вес тела на нужную ногу. Геральт уже видел, что оба они одинаково быстры, но у рыбоглазого пальцы были длиннее. Ведьмак рубанул в бок, повыше бедра, вывернулся в полоборота, рассек, напирая на клинок, без труда уклонился от широкого, отчаянного и лишенного изящества удара. Чудовище, беззвучно разевая рыбью пасть, скрылось под водой, в которой пульсировали темно-красные облака. «Давай руку, быстро!» — крикнул Лютик. «Они плывут! Целая стая! Я их вижу!» Ведьмак ухватился за правую руку барда и вырвался из воды на каменную полку. За ними широким фронтом пошла волна. Начинался прилив. Они бежали быстро, преследуемые прибывающей водой. Геральт оглянулся и увидел, как из моря выскакивают многочисленные рыботворы, как кидаются в погоню, ловко прыгая на мускулистых ногах. Он молча ускорил бег. Лютик бежал, задыхаясь, тяжело разбрызгивая воду, уже доходящую до колен. Вдруг он споткнулся, упал, шлепнулся в водоросли, уперся дрожащими руками. Геральт схватил его за пояс, вырвал из кипящей кругом пены. «Беги, беги, я их задержу!
Геральт, беги! Сейчас вода заполнит выемки, тогда нам не выбраться. Жми, что есть мочи!»
Лютик охнул и побежал. Ведьмак бежал следом, рассчитывая на то, что чудища растянутся при погоне в цепь. Он знал, что, борясь со всей группой сразу, не победит. Они догнали его у самой расселины, потому что вода была уже настолько глубока, что они могли плыть. Он же с трудом, то и дело погружаясь в пену, рвался наверх по скользким камням. Однако в расселине было слишком тесно, чтобы можно было напасть на него со всех сторон. Он остановился в мульде, в той, в которой Лютик нашел череп. Остановился, оглянулся и успокоился. Первого он достал самым концом меча, там, где должен быть висок. Другому, вооруженному чем-то вроде короткого бердыша, вспорол живот. Третий убежал. Ведьмак кинулся вверх по расселине, но в этот момент вздымающаяся волна загудела, взвихрилась пеной, закружилась водоворотом в расселине, сорвала его с камней и повлекла вниз, в кипень. Он столкнулся с болтающимся в водовороте рыботвором, откинул его пинком. Кто-то схватил его за ноги и потянул вниз на дно. Он ударился спиной о камень, отворил глаза. В самое время, чтобы увидеть темные фигуры. Два взблеска. Первый он парировал мечом, от второго автоматически заслонился левой рукой. Почувствовал удар, боль. Оттолкнулся ногами от дна, взвился наверх, к поверхности. Сложил пальцы, стрельнул знаком. Взрыв был глухой, рванул уши коротким пароксизмом боли. «Если выйду живым», — подумал он, молотя по воде руками и ногами. «Если выйду живым, поеду к Йен в Венгерберг, попытаюсь еще раз. Если выйду живым». Ему показалось, что он слышит звук трубы или рога. Волна, снова вздымаясь в теснине, подняла его, выкинула животом на огромный камень. Теперь он явно слышал звук рога, крики Лютика, которые, казалось, долетают со всех сторон одновременно. Он выдохнул соленую воду из носа, осмотрелся, откинув с лица мокрые волосы. Он был на берегу, на том самом месте, откуда они отправились. Лежал животом на камнях, кругом белой пеной кипел прибой. За ним, в расселине, которая теперь уже была узким заливчиком, танцевал на волнах большой серый дельфин. На его спине, разметав мокрые зеленоватые волосы, сидела сирена. У нее были изумительные груди. «Белоголовый!» — тягуче пропела она, размахивая рукой, в которой держала большую, коническую, спирально закрученную раковину. «Жив?»
«Жив!» — удивился ведьмак.
Пена вокруг него сделалась розовой. Левая рука немела, ее щипала от соли. Рукав куртки был разрезан ровно и прямо. Из разреза сочилась кровь.
«Вылез, выкарабкался», — подумал он. «Снова удалось. Нет, никуда я не поеду».
Он увидел Лютика, который бежал, спотыкаясь на мокрых голышах.
«Я их задержала», — пропела сирена и снова подула в раковину. «Но ненадолго. Беги и не возвращайся, белоголовый. Море не для вас».
«Знаю!» — крикнул он в ответ. «Знаю! Спасибо ж, Еенас!»